Светлана Весельева. Чужой дар. Часть первая. Ведьма. Настя свернула с шоссе на проселок. Асфальта на старой разбитой дороге почти не осталось. Временами колеса Настиной машины выезжали на ровные асфальтовые островки и тут же снова оказывались на глиняной неровной поверхности. Машина подпрыгивала, норовила провалиться в очередную рытвину. Настя снизила скорость. Километров через 40 по бездорожью показалось брошенное село Грушовка. Старые полуразрушенные мазанки смотрели на гостью пустыми глазницами окон. Там, где раньше были двери, теперь зияли черные дыры, крыши домов провалились, а стены с облупившейся штукатуркой потеряли былую четкость линий и округло просели. Природа забирала назад брошенную человеком землю. В огородах высоким рыжим сухостоем стояла трава. Тронутые первым морозом деревья уже избавились от листвы, и их темные силуэты торчали рядом с мертвыми домами. Ноябрьский ветер раскачивал голые ветки, на которых, нахохлившись, сидели вороны. Настя проезжала мимо завалившихся заборов, и ей казалось, что дома провожают ее взглядом. Разграбленные и брошенные, они словно просили о помощи, тянули к Насте полусгнившие ставни, как руки. Пустые собачьи будки и покосившиеся деревянные лавки возле заборов так и лезли на глаза, выпячивая свое одиночество. Хотелось поскорее проехать это кладбище домов. В Грушовке не жили люди лет 30. Окончательно село опустело в 90-е годы прошлого века, когда молодежь подалась за лучшей жизнью в город. Стариков потом забирали на новое место жительства. Особенно упрямых хоронили на старом кладбище в роще за селом. И когда смолк плач по последнему покойнику, на Грушовку наступило запустение, прорастая травой на бывших дорогах. Не зарастала только дорога к дому ведьмы. Настя доехала до края села и увидела дом, вокруг которого стояли машины. Этот дом был живой. Ему недавно меняли крышу, и новая зеленая черепица смотрелась неожиданно и вычурно на фоне провалившихся крыш соседних домов. Бывшая мазанка была обложена кирпичом, окна с новыми зелеными ставнями приветливо светились. Настя поставила свою машину на свободном месте возле длинного низкого забора. Во дворе звонко и монотонно стучал по дереву топор. Настя постояла возле зеленой калитки. Внезапный порыв приехать к ведьме за помощью, еще утром казавшийся единственно верным решением, вдруг ослаб. Какие вообще могут быть ведьмы в наше время? Наверняка эта баба Нина — обычная шарлатанка. Наврет, подарит надежду, а проблема так и останется нерешенной. Уж Насте ли не знать, как это бывает? Они ведь с этой ведьмой почти коллеги. За забором слышалось движение, тихие голоса, тюканье топора. Крикнул коротко и резко петух. Пахло сыростью, курятником и ноябрьским холодом. Как будто Настя оказалась дома, в своей деревне. Девушка недовольно поморщилась. Но не возвращаться же ни с чем, когда осталось сделать несколько шагов. И она решительно толкнула калитку. Во дворе мужик рубил дрова. Мальчишка лет 10 носил деревянные брусочки и складывал в поленницу возле дома. Мужик посмотрел на Настю, коротко кивнул, здороваясь. Настя ответила таким же кивком и пошла к дому. За деревянной дверью было тепло и темно. Настя прошла из маленькой прихожей в комнату. На стульях возле стены сидели люди. На столе в углу комнаты стояли зажженные свечи. «Обувь и одежду надо снять в прихожей», — сказала пожилая женщина, сидящая на крайнем стуле. Она была похожа на нахохлившуюся ворону. Настя кивнула, вернулась в прихожую, сняла куртку и ботинки. В доме стоял старушечий запах, смешанный с ароматом сухой травы и горящих свечей. Настя вернулась в комнату и села на пустой стул. «Тут живая очередь или запись?» — спросила она заплаканную блондинку, сидящую на соседнем стуле. «Тут как баба Нина решит», — отозвалась пожилая женщина и еще больше нахохлилась. Настя стала молча рассматривать комнату. Икон нет. Фотографий тоже. Мебель только необходимая, обои свежие. Возникло ощущение, что дом латают кусками. Старые стулья с изогнутыми спинками были новыми в годах 50-х прошлого века. А шторы на окне современные. Электричества в доме нет. Но это понятно. Откуда ему взяться в брошенном селе? Дверной проем в соседнюю комнату занавешен темным ситцем в мелкий горох. Оттуда слышен тихий разговор. Интересно, какая она, эта баба Нина? В Настином воображении ведьма представала скрюченной, худой и черноволосой, обязательно с длинным носом и костлявыми пальцами. Возможно, с единственным зубом, торчащим изо рта. Кроме Насти, аудиенции ведьмы дожидались еще 5 человек. Сидели молча, вид имели скорбный. Вдруг занавеска шевельнулась, и из комнаты вышла женщина лет 30. Она улыбалась, глаза ее влажно блестели, в руках она держала бумажный пакет. Благодаря и кланяясь, женщина пошла в прихожую, а следом из комнаты вышла ведьма. Это была старая женщина, очень крупная и прямая, в домашнем фланелевом халате. Ее седые волосы были скручены в пучок на затылке под пластмассовым коричневым гребнем. Взгляд у бабы Нины был неприятный, словно проникал под одежду. Настя опустила глаза, встретившись с нею глазами. Ведьма стояла на полу босиком, ноги ее были сильно отекшими. Настя смотрела на темную сухую кожу ведьминых ног, на крошащиеся ногти и думала, что целительскую карьеру неплохо бы начинать с собственного здоровья. Кто поверит ведьме, которая не может избавиться от грибка на ногтях? Это как слушать советы жирного диетолога. «Аборты не делаю», — громко сказала баба Нина, глядя на блондинку. «Я не...» — замотала головой девушка и залилась слезами. «Заходи», — пригласила ее ведьма. Настя напрягла слух, чтобы услышать, о чем говорят за занавеской, но речь лилась тихо, и слов было не разобрать. Потом баба Нина позвала к себе пожилую женщину, которая сидела на крайнем стуле. Постепенно в закрытой от посторонних глаз комнате побывали все, кто сидел в очереди до Насти. А потом баба Нина стала приглашать новоприбывших. Настя каждый раз ждала, что наступит ее очередь, и даже привставала со стула. Но ведьма не смотрела на нее. Она вызывала следующего и скрывалась в комнате. Настя устала сидеть, хотелось есть. И она решила, что потребует принять ее, когда ведьма снова выйдет из своей приемной. Раздражение росло, настроение портилось. За окном быстро темнело. Ноябрьский день, короткий и сырой, сменился моросящими сумерками. Мысль о том, что придется ехать отсюда по бездорожью в темноте, пугала. И когда баба Нина снова появилась в дверном проеме, чтобы выбрать следующего посетителя, Настя решительно встала со своего стула. Она даже открыла рот, собираясь высказать все, что накопилось, но тут громко хлопнула входная дверь, и в комнату быстро вошел мужчина. Он держал на руках девочку лет 10. Лицо ребенка было совершенно белым, руки безжизненно свисали. Мужчина подошел к ведьме и прохрипел: «Помоги!». Ведьма молча взяла девочку на руки и скрылась в комнате. Настя села. Мужчина опустился на свободный стул и заплакал. «Что случилось?» — тихо спросила его Настя. «Сердце». Врачи сказали: «Ничего нельзя сделать». «Это последняя надежда», — ответил мужчина. Настя смотрела, как вздрагивают его плечи, и чувствовала себя виноватой за неспособность помочь, за желание возмутиться, когда ее очередь снова занял другой человек. Что такое ее проблемы рядом вот с этим? Она ведь пока еще жива. «Что ты хочешь?» Вдруг резко и громко прозвучало в соседней комнате. Люди, сидевшие в очереди, затихли, ожидая, что произойдет дальше. Мужчина перестал всхлипывать. «Послушай, я ведь все равно не отдам тебе ребенка, ты же знаешь. Говори свою цену», — требовательным голосом произнесла баба Нина. Второго голоса не было слышно, как будто ведьма говорила сама с собой. Потом резкие нотки в ее голосе смягчились, она словно уговаривала кого-то. «Мы же с тобой давно друг друга знаем. Не чужие. Когда я тебя обманывала? Я заплачу тебе и за эту жизнь. — говорила ведьма. Ей снова ответила тишина. Настя даже дышать перестала, отчаянно вслушиваясь. Отец девочки опустился со стула на колени и начал тихо молиться, сбиваясь и неумело крестясь. Из комнаты за темной ситцевой занавеской потянуло холодом. Настя поджала пальцы на ногах. Окно, что ли, открыли?
«Вот никогда не думала, что ты такая дура упрямая», — укоряюще сказала баба Нина, и голос ее звучал совсем мягко. «Ты что ж не видела, кто пришел? Да знаю я, что не подходит. Но не вечно же мне тут куковать. Так что я за этого ребенка с тобой своей жизнью расплачусь. Давно ведь ждешь, соглашайся. А нет, так я тут еще лет на 50 останусь. Отступись, говорю, тетеря глухая».
Наступила тишина. Настя вдруг услышала, как щелкает часовая стрелка, двигаясь по невидимому циферблату. Тик-так, тик-так. Она посмотрела на стены в поисках часов, наверное, висят в соседней комнате.
«А можно мне водички?» — спросил детский голос из-за занавески.
«Можно», — ответила баба Нина. «Как тебя зовут?»
«Наташа», — ответила девочка.
«Вот тебе молоко и хлебушек. Ты сейчас это съешь и больше никогда не будешь болеть». «Договорились?» — ласково спросила ведьма.
«Да»,
— весело сказала Наташа. Настя резко вдохнула и приложила руку ко рту. На глаза навернулись слезы облегчения. Отец девочки оглянулся на Настю, словно ища подтверждение тому, что он слышит. Настя закивала. Ребенок там за занавеской, жив. Получилось у ведьмы. Та, с кем баба Нина спорила, видимо, все же отступилась. Больше не ощущался холод и не тикали часы. Не висело в комнате острое напряжение, и люди в очереди стали перешептываться, делясь впечатлениями. Занавеска открылась неожиданно. Наташа вышла из комнаты и подбежала к стоявшему на коленях отцу, обняла его за шею.
«Как мне благодарить тебя за чудо?» — спросил мужчина.
«Завтра приедешь, к полудню. Сам поймешь, что делать. Наташе дано еще 30 лет. Найди себе добрую женщину и женись. Хватит вдовцом ходить. Ты дочь переживешь и останешься с двумя внучками. Сам не сможешь о них заботиться. И Наташе нужна мать. Вот, возьми», — сказала ведьма и протянула бумажный пакет. «Тут травы. Будешь поить девочку, она быстро окрепнет. А теперь все. Уходите, прием окончен».
Настя вскочила со своего стула. Как окончен? Неужели она зря столько ждала?
«Ты зайди»,
— бросила ведьма Насте, скрываясь за занавеской. Люди покорно стали выходить из дома. Никто не посмел пожаловаться, что проделан долгий путь, и проблемы их требуют решения. Может быть, немедленного. Мужчина разомкнул объятия дочери, поднялся и нетвердой походкой пошел в прихожую. А Настя, наконец, вошла в комнату за занавеской. Комната освещалась свечами. Уютно потрескивало пламя в печи. Плотные шторы на окнах надежно закрывали этот теплый мирок от осенней темноты. Посреди комнаты стоял стол под белой скатертью и три стула. Настя села, не дожидаясь приглашения. Ведьма поставила на печь старый чайник с закопченным дном. Молча выставила из серванта на стол три чашки. Принесла с маленького столика, притулившегося к стене возле печки, фарфоровый заварочный чайник с ярким узором и сахарницу. Настя молчала, наблюдала, как ведьма наливает чай. В комнате их было двое, но баба Нина сервировала стол на троих. Она положила в ничью чашку два кусочка сахара и ломтик лимона. Потом на столе появилась тарелка с хлебом, нарезанное кусочками вареное мясо, соленые огурцы, отварная картошка. Настя наблюдала, как хозяйка тяжело двигается по комнате и старалась не смотреть на лишнюю чашку и пустую тарелку перед ней. Почему-то эта чашка вызывала беспокойство. В комнате не было ничего, что указывало бы на род деятельности ее обитательницы. Никаких трав под потолком, сушеных пауков,
Не было хрустального шара и старой колоды карт. Обычная комната, в которой много лет живет одинокая женщина. Настя повидала много таких комнат в своем деревенском детстве. Старый серый кот со свалявшейся шерстью спал на полу возле печки. В нем тоже не было ничего колдовского. «Ну, говори», — наконец произнесла баба Нина и села за стол напротив Насти. Настя помешала сахар в своей чашке, потянулась за хлебом с мясом. Она всю дорогу до ведьминского дома вела с бабой Ниной диалог в голове, рассказывала о своей беде, оправдывала себя, просила помощи. Но когда дошло до разговора, вдруг смутилась и стала говорить какую-то чушь. «Я учиться приехала. Хочу научиться, как вы, людям помогать», — сказала Настя и откусила кусок бутерброда. «Зачем?» — спросила ведьма, приподняв брови. «Как зачем?» — с полным ртом отозвалась Настя. «Вы же знаете, что медицина не всесильна. Если бы не вы, эта девочка Наташа, она бы умерла. Я тоже хочу делать людям добро и спасать жизни». Ведьма молчала. Она сложила руки на коленях и, не мигая, смотрела на Настю. Настя положила бутерброд на стол. Желудок протестующе заурчал. «Вы ведь уже не молоды. Кто-то должен прийти вам на смену. Это же ужасно, если такой дар просто пропадет. Возьмите меня ученицей. Я буду вам хорошей сменой», — проговорила Настя, опустив глаза. «Не так. Не то она говорит. И старуха знает, что Настя врет». По ногам снова ледяной волной прошелся сквозняк. Настя отщипнула от бутерброда кусочек, принялась жевать его медленно и тщательно. «Он меня убьет», — тихо сказала Настя, проглотив кусочек хлеба. «Так тебе и надо», — ответила ведьма. «Если я не верну ему деньги, он меня убьет. Мне таких денег за всю жизнь не заработать. Но я могла бы нагадать ему новую сделку, прибыльную, такую, чтобы он отстал от меня. Но я ничего не умею. Я вру своим клиенткам, я не гадалка. Если вы меня научите видеть будущее или сможете подсказать, что мне делать дальше», — бормотала Настя. Снова раздалось тиканье часов. Настя опустила голову. О чем она думала, когда решила приехать сюда? Как эта глупость вообще пришла ей в голову? Настя не умела долго размышлять над проблемой и выбирать варианты. Она не умела ждать, пока изменятся обстоятельства. Она решала быстро и часто ошибалась, не умея взять под контроль гейзер собственных эмоций. А потом приходило разочарование. Почти всегда. Настя с сожалением посмотрела на недоеденный бутерброд и начала вставать из-за стола. «Надо ехать домой». «Дар мой хочешь? Надо же, придумала. Дар. Это ты силу мою так называешь? Я за нее столько заплатила, что странно называть это даром». «Могу уступить», — сказала баба Нина. Голос ее звучал буднично, как будто говорили они о деревенских новостях. «Только вот потянешь ли». «Почему нет?» — удивленно спросила Настя и снова уселась. «Потому что не дар для тебя, а ты для дара. Ты ведь думаешь на этом денег заработать?» «Заработаешь. Люди должны платить за твою помощь. Обязательно тем, что им трудно далось, тем, что копили. Это как жертва. Иногда платят своим временем и трудом. Вот летом мне за предсказание крышу поменяли. А сегодня видела, мужик дрова рубил. Бесплодие у его жены. Пока я ее лечу, он мужскую работу в моем одиноком жилище делает. А жена его потом расплатится, когда родит. Ведь если ребенок не хочет в мир приходить, а его торопят и заставляют, это насилие. Он потом своим родителям мстит. Мать его слезами будет умываться. И ты будешь это знать, когда станешь помогать людям желания их дурацкие воплощать. Любовь они хотят. Приворожи, а то рожи. Семьи сохраняют, мужей гулящих в дом возвращают. Знаешь, как его душа потом волком воет и на свободу просится? И ты будешь цепь на эту душу накидывать. Будешь себя за это ненавидеть, а ничего не сможешь изменить.
«А хотя чего это я? Может, ты и сможешь». Она вздохнула. Отпила чай из своей чашки. «Жить тут одиноко, особенно зимой. Хоть люди в доме почти каждый день, а по душам поговорить не с кем. Они хорошие, продукты везут, огород весной копают. Благодарят от души. И от этого еще хуже. А если ничего не дадут за работу, значит, так надо. С них другую оплату возьмут, когда срок придет. И врать нельзя. Если видишь, что у человека беда на пороге, надо сказать. А беду ты будешь видеть чаще, чем радость. Здоровые и счастливые сюда не ходят. Только ты потратить свой заработок не сможешь. Будешь сидеть в грушовке безвылазно. И отказаться от дара не сможешь. Возненавидишь его за это. Будешь всю жизнь, как пес на цепи, ему служить. Да что я рассказываю? Дар сам все расскажет. Ешь, поздно уже, устала я. Будет тебе дар, раз не живется спокойно. А там сама решай, дар он или проклятие.
Настя облегченно вздохнула и принялась за ужин. Тиканье часов затихло. Сейчас было важно силу получить волшебную. А как ею пользоваться? И так ли она страшна? Это все потом станет понятно. «А где часы?» — спросила она. «Я все время слышу, как они тикают, но не вижу их».
«Нет у меня часов. Зачем? Светло день, темно ночь», — ответила баба Нина.
«А для кого третья чашка?» Настя совсем расслабилась и начала удовлетворять любопытство. «Кто-то должен прийти?»
«Нет, кто был должен, уже приходил», — сказала ведьма.
Настя посмотрела на лишнюю чашку. Чая в ней не было. Рядом на тарелке лежал выжатый кусочек лимона.
«Но ведь не было никого», — растерянно сказала Настя, глядя на лимон. «Доедай, спать будем», — сказала ведьма.
Дальше ужинали молча. Насте очень хотелось расспросить во всех подробностях, как будет проходить ее обучение. Может быть, за учебу ведьма захочет оплату? И как долго передаются магические знания? Но Настя молчала. Баба Нина проделала сегодня большую работу, наверное, устала и хочет покоя. Настя обо всем спросит завтра. В доме была еще одна комната, маленькое помещение с двумя кроватями и старым шкафом. Обе кровати были застелены вышитыми крестиком покрывалами. Большие пузатые подушки пирамидой стояли в изголовье. Настя долго укладывалась на комковатой перине, тело проваливалось в мягкое бесформенное тепло, и Настя никак не могла удобно устроиться. Большая подушка придавала телу полусидячее положение. Но требовать для себя лучших условий Настя не решилась. Поближе начнется обучение, и она сможет подогнать под себя чужой быт. Темнота в комнате была абсолютной. В ушах звенела тишина. Как спать в таких условиях? Баба Нина уснула быстро. К Настиным страданиям добавился храп старой женщины. Настя лежала и думала о том, что за стенами дома на многие километры нет людей. Как баба Нина не боится жить здесь? Почему не переехала в другое село? С таким даром у нее везде будет полно посетителей. Отсюда, наверное, и скорую не вызовешь. Вряд ли у ведьмы есть мобильный телефон. У бабы Нины даже часов в доме нет. Живет как будто вне этого мира. А что, если к дому придут дикие звери? Бывают же степные волки, например. Или плохие люди. Хотя нет, что им тут брать? Храп затих. Настя закрыла глаза и провалилась в тяжелый сон. Утром ее разбудил холодный поток воздуха. Он как будто касался ее лица. Старый дом был полон внезапных сквозняков. Настя открыла глаза. В комнате полумрак, закрыты ставни. Она села на кровати. Баба Нина лежала в своей постели. Ее лицо было бледным и неподвижным. Рядом на стуле сидела женщина. Незнакомка была одета в черное монашеское одеяние, скрывающее всю ее фигуру. Лицо монахини было неестественно белым и казалось выточенным из камня. Резкие морщины были неподвижны, уголки губ скорбно опущены. Монахиня смотрела на Настю темными глазами, и от этого взгляда хотелось бежать. «Что случилось? Кто вы?» — спросила Настя. «Вы к бабе Нине?»
«Померла баба Нина», — низким глухим голосом ответила монахиня.
«Как померла? Почему? А как же учеба? Как же дар? Мы же договорились!» — растерянно спрашивала Настя, проваливаясь в бездну отчаяния. Все оказалось напрасно. Ее поездка в эту глушь и глупая надежда на чудо.
Монахиня молчала, смотрела на Настю, не моргая. Лицо ее было неподвижным, как будто ждала чего-то. Настя спустилась с кровати, стала одеваться.
«А вы отпевать, наверное, пришли?» — спросила она и удивилась своему вопросу. «Разве ведьм отпевают? Сквозит как? Дверь, что ли, открыта? Мне, наверное, надо остаться и помочь вам. Родственники у нее были? Сообщить надо».
«Ступай», — ответила монахиня. «Свое дело ты уже сделала».
«Какое дело?» — удивилась Настя.
«Ступай», — повторила монахиня.
Настя послушно оделась и вышла из спальни. В приемной комнате на столе лежала пачка денег, перевязанная лентой. Рядом белел тетрадный лист, исписанный мелким почерком. Настя не решилась прочесть записку. В доме было тихо и жутко. В прихожей Настя надела куртку и толкнула входную дверь. Дверь оказалась заперта на щеколду. Значит, гостья вошла и заперла дверь? А как вошла? Настя хотела было вернуться в комнату, но передумала. Какая разница, как вошла монахиня? Как теперь спасать свою жизнь? Вот в чем был главный вопрос. Дома ей придется расплачиваться за свой обман. И Настя не знала, как ей выпутываться из ситуации, в которую она сама себя загнала. А ведь жизнь только начинала складываться.
Светлана Весельева. Чужой дар. Продолжение истории в полной версии аудиокниги на Литрес.